знакомство с предметом душепопечения или консультирования, или наставничество, или забота о душах. Это уже фактически третье занятие. Два занятия до этого мы сделали общее просто вступление, общее вступление. Прошлая сессия была посвящена полностью этому предмету. И сегодня, ну, минимум, конечно, у нас идет времени для того, чтобы рассматривать вопросы. То есть удастся сегодня завершить, удастся вот этот материал. Если нет, то, я думаю, в принципе, мы будем идти так, чтобы материал был с такой скоростью, чтобы материал мог усваиваться. И если мы не успеем, друзья, мы подчеркнем, что это наша внутренняя необходимость иметь обучение, поэтому если мы не успеем, мы просто будем дальше переносить и все. То есть, чтобы, главное, чтобы материал был усвоен. Хочу, прежде чем мы будем продолжать наше знакомство с материалом, предложить текст Писания. Евангелие Иоанна, глава 14, стих 27. Евангелие Иоанна, глава 14, стих 27. Христос обращает свои, это слово к ученикам. Это фактически одна из очень важное его, важное слово, важная рекомендация, которую он дал наряду со многими рекомендациями в самой последней беседе со своими учениками. Мы читаем здесь следующие слова. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Как-то мы с вами имели рассуждение по этому тексту, несколько очень важных мыслей, они будут служить основанием нашего сегодняшнего или вступления в наш сегодняшний материал. Хочу обратить внимание на некоторые мысли. Именно этот текст заставляет нас считаться, если говорить чисто о словах, с одной простой истиной, которую невозможно не заметить здесь, следовательно, и во всем Священном Писании. Одно слово «мир» встречается здесь три раза, а значение разное. Это явно заставляет нас согласиться с тем, что мы обязаны уважать Писание и смотреть, что означает один мир и что означает другой мир. Два раза слово «мир» встречается в значении как некоторое успокоение, умиротворение, которое от Господа приходит. Это первый и третий раз. А в середине мы читаем слова «не так, как мир дает». Да? Прошу прощения. «Мир оставляю вам». Это то направление, которое, состояние, которое Господь дает. Дальше, опять же, об этом идет речь. «Мир мой даю вам». Одно и то же слово. Слово «Ирина», «Айрена». Вот этот мир, как состояние, я даю вам. А дальше в русской Библии стоит слово «мир», в греческом языке слово «космос». То есть это совершенно другое слово. Оно фактически диаметрально по смыслу противоположно. Вот такое интересное сочетание, да? В русском языке есть слова, которые называются «амонимы». Есть слова «антонимы». Слова «амонимы», они имеют одинаковое звучание, разные по значению. Так вот, здесь интересная мысль, слова одинаковые, а совершенно разные по значению. Важная мысль следующая заключается в том, что есть Господь, как один источник, который посылает информацию для людей, и есть другой источник, который здесь вот так объединенно называется миром. То есть это, если так можно выразиться, когда-то можно употребить выражение «система, противная Богу» или как «ценности, противные Богу». Безусловно, за этими ценностями стоит противник Божий, сатана. Вы это хорошо знаете. Смотрите, и один источник нацелен на кого? На людей. И второй источник нацелен тоже на людей. Очень коротко скажем о том, как сегодня оказывает влияние свое мир, то есть как то, что противится Богу. Как он оказывает? На что? На какие сферы жизни он оказывает влияние? На какие? Вы согласитесь с тем, что абсолютно на все сферы жизни, от и до? От телесных, душевных, внешних, вкусных, невкусных и так далее. Ну, улыбнемся. Буквально на все сферы он оказывает влияние. И мы с этим соглашаемся. Мы просто обязаны согласиться с тем, что у Бога тем более есть право направлять свой мир на всю сферу, на всю личность человека. Простой пример. Если человек внутренне чем-то взволнован, скажите, пожалуйста, каково будет его поведение? Понятно. Каков будет его аппетит? Понятно. Каково его отношение к окружающим? Понятно. Без слов, правда? Вот почему здесь самое важное, что говорит Христос, «Я дам вам мир мой, как внутреннее успокоение во мне». А вот это будет влиять уже на весь образ жизни, будет касаться вашего духа, будет касаться вашей души и вашего тела. И Христос прямо говорит, что подход разный. Он четко здесь показывает то, как действует мир и как действует Христос. Он не говорит детально, но он подчеркивает четкую границу. Она заключается в том, что не так, как мир дает, я даю вам. То есть процесс давания исходит от двух источников. Один источник дает, и другой источник дает. Если коротко задать вопрос, как дает мир, как что-то противное Богу? Как дает дьявол? Его характеристика его давания или того, что он представляет людям, достаточно ярко лежит на поверхности и ярко может быть выражено в чем? Сатана действует только одним путем – привлечь, дать рекламу, и что самое интересное, запомните, никогда, никогда, третий раз, никогда он не скажет вам, к чему это приведет. Это четкое отличие того, как, или вернее, показатель того, как действует мир. Мир как противный Богу, как сатана, как он действует. Он никогда не скажет вам о последствиях. Бог совершенно другим путем идет. Он показывает ему, избери жизнь, помните, да, мы много раз говорили об этом, жизнь и смерть предлагаю я тебе. Он открыто говорит. Вот если это выберешь, погибнешь. Вот это выберешь, будешь жить вечно. Я упрощенно это говорю. Это явно видно вот это расхождение. Другой момент еще очень важный, в чем отличается процесс сдавания или представления информации. Мир навязывает. И не ожидается, что вы будете думать о том, что он вам навязывает. То есть тактика какова, и особенно в наше время, когда интеллект человека поднялся уже до достаточно большой высоты, сатана прекрасно понимает, что если сейчас человеку замедлить немножко темп жизни, то среднестатистический человек будет думать, а это опасно для сатаны. Понимаете, то есть он обязательно к чему-то придет, к какому-то позитивным результатам, которые никак не выгодны сатаны, для сатаны. Поэтому его тактика сегодня – раскрутить колесо. Звучала притча о сеятеле в четверг. Суета жизни. Вот слышит человек слово, но не дать человеку опомниться, забросать его сознанием массой информации. Бытовые вопросы, государственные вопросы, городские вопросы, личные, семейные и так далее. Смотрите, все он обрушит. Для чего? Просто для того, чтобы это слово не принесло плод. Сатана навязывает и не дает возможность подумать. Бог предлагает и говорит, остановись и подумай. Просто некоторые моменты я назвал, которые четко показывают то, как Господь дает и как сатана дает. И поэтому Христос открыто говорит ученикам, вы просто должны понимать. Если говорить языком Писания, у вас чувства должны быть приучены навыком к развлечению того, откуда ветер дует. Понимаете, да? Откуда это идет и к чему это может привести? Мы будем сегодня продолжать наше знакомство с серьезным предметом душепопечения. Это очень важно, на мой взгляд, вступление. Мы обратились к тексту Писания. И наши размышления полагают, что все-таки, надеюсь, что вы с этим согласны, указывают на то, что дает Господь, оно касается абсолютно всех сфер жизни. Абсолютно всей личности. Повторим, духа, души и тела. Поэтому это дает нам основание раскрывать Божий промысел, говорить о нем. Если Господь дает ответы в Священном Писании на все интересующие вопросы, с которыми мы соприкасаемся, мы говорим, ну покажите тогда. Вот как мне вести себя, могу ли я эту работу, профессию получить, могу ли я вот это одеть, могу ли я вот это посмотреть, могу ли я вот туда поехать. У нас масса вопросов возникает, правда? Это действительно так, что Библия позволяет, она освещает всю нашу жизнь. Поэтому то, чем мы занимаемся уже на протяжении фактически уже третьей сессии, оно нацелено как раз-таки на то, чтобы поднять вот с христианской, с библейской перспективы, осветить вопросы, с которыми мы регулярно сталкиваемся, постоянно. Днем и ночью причем, днем и ночью. Я не ошибся, когда мы спим, мы тоже сталкиваемся. Мы будем об этих вопросах говорить. Итак, друзья, это вступление. Это вступление мы будем сегодня еще раз делать вместе с вами, вернее, потратим время для того, чтобы еще раз коснуться, вот поднять, подчеркну, мы не в состоянии рассмотреть глубинно всех вопросов, с которыми будем сегодня просто их освещать. Но даже вот то, что мы осветим сегодня вопросы, о которых мы просто обязаны говорить, и я буду стараться, ну, надеюсь, что это с Божьей помощью удастся сделать, показать вам, как простая маленькая деталь, на первый взгляд, она вроде бы никак не может повлиять на мою жизнь, но как она фактически может изменить мою жизнь. Мы говорим о том, что в христианстве нет мелочей. Поэтому все буквально, все сферы, с которыми человек соприкасается, они имеют очень важное значение. Поэтому нельзя здравомыслящему человеку равнодушно относиться или пренебрегать, как он считает, а это все равно, это не страшно, это небольшой грех, это не такая большая беда. Мы с вами говорили о том, что вопрос душепопечения, один из вариантов, один из подходов, включает в себя несколько элементов очень важных. Прежде всего, это вопрос профилактики, вопрос предупреждения, превентивные шаги, предупредительные шаги. Помочь человеку, предупредить его, ты должен знать вот это, вот это, вот это и вот это. Когда ты с этим столкнешься, у тебя есть память, и ты из своей памяти возьмешь этот материал, и он поможет тебе остановить тебя в некоторых вопросах. Мы очень серьезное внимание в нашей церкви уделяем Священному Писанию. Я, друзья, понимаю, насколько, может быть, иногда это тяжело воспринимать то, о чем мы говорим. Честно скажу, почему мы это делаем? Почему у меня личное желание пред Богом это делать? Только для одной цели, только для одной цели. Чтобы реально первое понимать, насколько глубока и содержательна жизнь в Боге, насколько она красива и прекрасна. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что многие вещи, они воспринимаются на уровне просто интеллекта. Вот это как лекционный материал идет. Друзья, скажите, пожалуйста, а в школе на каком уровне материал предлагается? Ну, ведь люди же умнеют. Люди же изменяются. Друзья, то, что мы делаем, мы выполняем просто Писание, мы пребываем в учении. Когда человек слышит информацию, то есть мир дает, у него своя система ценностей. Исходя из этого, он дает. У Бога своя система ценностей, между ними нет ничего общего. Поэтому для нас важно понимать, что за Божьим всегда, безусловно, стоит доброе. Бог желает только доброго человеку. И желает, чтобы он в этом добром пребывал. Вот первая церковь, смотрите, только-только они покаялись, 3000 в первый день присоединилось. Фактически они вот в таком глубинном масштабе, они абсолютно ничего не знали о церкви, как она будет функционировать, какой там будет теология, богословие, правда? Поэтому с чего они начали, скажите, с чего они начали? Начали с самого важного, необходимого. Они пребывали в учении. Проходило время. Вот почему очень важно, мы сделали, к сожалению, очень маленький экскурс только в историю христианства. Но когда, если у вас есть возможность, пожалуйста, я рекомендую вам настоятельно. Некоторые книги очень ценные по истории христианства, я уже называл вам. Хоть на русском, хоть на английском, познакомьтесь. Почему с этим надо познакомиться? Чтобы увидеть, как церковь, пребывая в учении, сегодня с одним столкнулась, она вынуждена была отработать противоядие. Понятно, да? Как-то отреагировать на появление того или другого. Или противоядие, или принять, в зависимости от того, оно позитивно или негативно. Завтра второе появилось. Спокойствие христианство никогда не имело и не будет иметь. Оно каждый день встречается с какими-то нюансами. И очень важно для христианства определить, во-первых, дать точную оценку, что вот это, то, что появилось. Исходя из этого, уже или принимать, или отвергать его. Иметь и подготовить, безусловно, библейское основание. Вот это основная причина, мы об этом будем позже говорить, почему развивалось богословие. У нас будет отдельная сессия о теологии, о богословии. Оно расширяется и расширяется, в этом нет ничего удивительного. Почему? Потому что очень много попыток на истину предпринимается, чтобы ее уничтожить и заглушить. И христианство, именно здравое христианство, оно понимает, что оно обязано, важно отметить, оно обязано сегодня не воевать с ложью, а защитить истину. И вот интересная мысль, возможно, ее впервые услышите, заключается в том, что ложь, по сути, это искажение истины. Поэтому наша задача не ложь изучать, а понимать, если пришла ложь, значит, она всего лишь навсего зеркальное отображение истины, понимаете? Поэтому важно сегодня увидеть, в чем суть этой истины, а с ложью не надо бороться, понимаете? Вот займите позицию, поймите, если вот это так все, мы не обязаны бороться с ложью, как Павел предупреждает, злые люди и обманщики, они будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь, а ты с ним не воюй. Он, правда, не написал, но он прямо говорит, а ты пребывай в том, чему ты научен. Смотрите, это достаточно ценная рекомендация. Поэтому то, о чем мы говорим, мы, безусловно, обязаны поднимать все сферы человеческой жизни и говорить, вот в этом вопросе, вот так говорит Писание, в этом так, вот так. Мы говорим с вами о профилактике, то есть о том, что мы призваны предупреждать. Мы призваны просто учить. И одна такая деталь, я позвольте сделать небольшое отступление, но все-таки сказать об этом. Вот самое, как-то она звучала на одном из предыдущих собраний, самое тяжелое, что мешает нам воспринимать материал, это человек, который предлагает материал. простите, в данном случае стоящий перед вами. Смотрите, вот удивительно, как это не удивительно. Но смотрите, именно Бог не предусмотрел ничего другого для церкви, чтобы она нормально развивалась, как только то, что Он, сам Бог, в этой церкви поставляет людей. Хоть один есть человек совершенный? Нет. Вот удивительно, вот смотрите, как сатана даже на этом добром играет. Ведь важно для верующих первое понять, этот человек имеет призвание, вот это или это служение нести. Это важный вопрос, правда? Если он имеет призвание, то ты обязан просто принимать его как того, какого Господь поставил на это служение. Именно человеческий фактор и мешает очень часто воспринимать информацию. И особенно много говорю о том, что если хочу что-то услышать, я его обязательно услышу. Я буду просеивать массу информации, и она будет пролетать, как сквознячком, из одного уха в другое будет вылетать, и она не задержится. Но когда я услышу то, что мне надо услышать, я его услышу. И оно мне поможет правильно отреагировать на говорящего. Друзья, я так хочу каждого из вас воспринимать. Многие из вас, сидящих здесь, несут служение, большое или малое. Это правда. Я хочу вас так воспринимать. Если Бог действительно поставил вас на это служение, вы знаете, молитвенное ли служение, молодежное ли служение, финансовое ли служение, неважно, какое другое служение. Я понимаю, что вы несовершенны, как и я несовершенный. Но нас Бог дал друг для друга, чтобы мы вместе взращивали все во Христа. Вот в этом суть церкви. В этом суть церкви. Поэтому со своей стороны хотел бы, чтобы... Это мое искреннее желание. Я искренне хочу помочь другому, если вижу, что он неправильно что-то делает. Мое желание помочь ему. Но он никогда не перестанет для меня быть братом. Если я ему помог, и явно видно, что он изменился, друзья. Я молю Бога, чтобы Бог стер с моей памяти вот тот плохой случай, который соприкоснул меня с этим братом или сестрой, когда вопрос решен. Это тяжело, поверьте. Я благодарю Бога, что Бог делает эту работу во мне. Хочу, чтобы, простите, друзья мои, братья и сестры, вы меня тоже так воспринимали. Как человека, у которого есть масса ошибок. Но если Бог дает служение, Он дает. Дает для чего? Одна простая истина библейская. Павел пишет, сегодня наш избыток в восполнении вашего недостатка. Но придет время, когда надо будет совершать служение, которое я не могу совершать. Вы его будете совершать. Я не могу петь. Я не могу другую работу совершать. Не могу, потому что мне это не дано. Но дано это вам. И мне очень приятно будет понимать, что мы вместе созидаем тело Христово. Итак, друзья, мы сегодня продолжаем наше знакомство. Это важные такие, ну, не посчитайте это лишним, такие важные отступления. Считаю, ну, ценным вот это донести до нас, чтобы мы дальше вместе с вами могли формировать тело Христово, формировать эти здравые библейские принципы и в нашей поместной церкви. Мы за свою церковь отвечаем, правда? Мы за другие церкви не отвечаем. Мы искренне хотим, чтобы они также полноценно, здраво, в Господе развивались, понимали, что Господь – глава церкви, и всю свою жизнь могли согласовывать и со Священным Писанием, самое главное, с самим Господом. Мы говорили о профилактике, как предупредительные меры. Следующий шаг – это лечение. Мы сегодня будем об этом говорить. И третий шаг – это уже шоковая терапия. Мы в прошлый раз начали с вами знакомство с профилактикой. То есть предупреждать, говорить. И это надо делать, особенно, когда наши дети возрастают во Христе, их надо научить, учит Писание, наставь юношу в начале пути. Когда люди приближаются к Богу, уверовали, безусловно, им очень важно здесь преподать вот эти библейские уроки. Для чего? Чтобы правильно сформировались уже другие взгляды на жизнь. И важно отметить, что церковь просто обязана это делать. Почему? Когда взрослые люди... Возможно, имея солидное образование, занимая большие посты в светском обществе, они соприкасаются с живым Господом, они остаются просто, они очень нуждаются в том, чтобы их наставили. Я перед моими глазами один из очень известных людей, очень интересный, образованный, влиятельный. Когда пришел в церковь, он прямо говорил, научите меня, я просто не понимаю, не в Библии, научите меня. Я как-то приводил этот пример. И только потому, что он был очень влиятельный в городе, через него очень многие там вопросы пытались решать, особенно в вопросе евангелизации. Он говорит, слушайте, вы меня на передовую толкаете, говорит, а я сам-то еще не подготовленный к этому. А мы этого не понимали. А мы думали, так, раз у тебя известность, популярность, так, то ты все можешь. И вот именно этот неправильный шаг и привел к тому, что очень серьезные проблемы были у этого брата. Бог дал милость такую выправиться ему, но это осталось очень тяжелой раной. Поэтому наша ответственность донести до людей общее представление о том, чтобы вы понимали, вот этого не надо делать. Потому что вот это к этому придет, не потому что я этого не хочу. У нас есть основания Священного Писания. Это правило для нас. Вот Библия вот этот вопрос так оценивает, вот это так освещает. С другой стороны, когда человек уже заболел, то есть видно, что у него какие-то процессы пошли негативные, но явно видно, вирус какой-то, какая-то там болезнь, какая-то простуда духовная прицепилась к его организму. Необходимо предпринимать лечение. Это уже не профилактика, вы понимаете. Там другие методы, другие подходы. А если болезнь сильно запущена, то, безусловно, нужно уже профилактикой не надо заниматься. Лечением не надо заниматься, там шоковая терапия. Вы понимаете вот сами эти термины, да? Поэтому вот именно вот эти принципы, я и много когда размышлял об этом, такое внутреннее было расположение, именно эти три части разделить вопрос душепопечения. То есть мы должны понимать, видеть человека, значит, или он просто нуждается в научении, или его надо лечить, или там уже, как Иуда пишет, к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасать. Вот это шоковая терапия. Это шоковая терапия. То есть там уже профилактикой не надо заниматься. Поэтому мы хотим вот отдельно посмотреть. Сейчас очень большой блок вопросов, который мы рассматриваем, связанный с профилактикой. Профилактика или научение, которое должно быть направлено абсолютно на все сферы жизни человека. Как телесные, как душевные, так и духовные. И мы с вами продолжаем. Вот это первый очень важный раздел о профилактике. Говорили о необходимости профилактики. И в прошлый раз говорили о том, в каких областях должна охватывать профилактика. Говорили о социальной сфере, о некоторые моменты, я просто напомню, о поведении в обществе. Мы не можем об этом не говорить. Это не означает, что прошло богослужение, и такое впечатление ложно может формироваться. Главное, чтобы он в церкви был порядочно одетый, вот приятно выглядел, побольше бы положил на тарелочку, на этом все. Это не библейский подход. Человек, он служит Богу везде. Поэтому задача церкви – объяснить, показать по Писанию, как ожидается от него, чтобы он поступал на работе, там, где, везде, где он появляется. То есть это, безусловно, если человек поменялся, пришел к Богу, то должна поменяться вся его жизнь. Или, как мы говорим, должен быть плод покаяния. Мы говорили о поведении в обществе. Мы говорили о том, что все-таки это нормально, когда человек сам себя должен оценить, как он должен сам себе относиться. Говорили о здоровье, говорили об одежде, сон, питание, некоторые моменты рассматривали. Также поднимали очень важный вопрос, следующий, возрастные особенности. Мы просто обязаны понимать, что с возрастом человек меняется. В нем происходят изменения. И важно понимать, считаться с этими изменениями. На некоторый момент обращали внимание как-то на очень сложный возраст от 18 до 25 лет. Очень рискованный возраст. Поэтому вот если говорить о церкви, и в данном случае и о родителях, безусловно, особого внимания требуют уже это не дети, казалось бы, да, уже они часто выше нас, но они требуют именно особого внимания. Почему? Потому что именно в этот момент очень серьезное в их организме происходит. Они оставить потомство мальчики могут в 13, 14, 15 лет. Но отцом в 14 лет они не будут, вы понимаете? Психологическим отцом. Осмыслить, что он отец, он не поймет 14 лет. И как раз и когда вот это приближается, парень приближается к возрасту где-то 19, 20 и старше, у него вот эта физическая его возможность оставить, репродуктивные возможности оставить потомство, уже догоняет и его психологическое состояние. И где-то к 22 годам, плюс-минус, он уже состоялся, он уже фактически, если его к этому еще времени нормально действительно представить картину о супружеской жизни, да, то он будет полноценным отцом, он может быть полноценным отцом в 22-23 года, может, он уже будет понимать, что он отец. Девчонка то же самое, у них немножко развитие идет раньше, поэтому, и вот важный момент, особенно в этот момент, когда влюбленность, самая первая, самая большая проблема в этом возрасте, больше всего беды именно влюбленность делает, поэтому не говорить об этом мы просто не имеем права. Мы обязаны понимать вот какие-то особенности каждой возрастной группы. Говорили о подростковом периоде. То же самое, когда не дети, там все уже, ни мальчик, ни девочка, а потом вдруг, смотрите, он не отец, но он уже начинает быть более мужественным или более женственной становится девочка, правда? То есть происходит изменение на биологическом уровне, на уровне его физического организма или ее физического организма. И представьте себе такую картину, он никогда таким не был, то есть он этого никогда не испытывал, а здесь у него вдруг что-то начинает проявляться. Что такое? Почему ты никогда таким не был? Простой пример, я немножко отвлекусь. Это фактически закономерность. Когда женщина ожидает младенца, она стала беременной. В ней происходят изменения. И те, которые имеют детей, вы хорошо понимаете это. У некоторых это в одно выливается, у некоторых в другое. Часто это негативно. Где-то эта плаксивость появляется, где-то эта капризность появляется. Это не значит, что она плохая стала. Вы понимаете? Мы обязаны понимать, что внутри у нее, вы не можете себе представить, вот оно так вот вроде бы спокойненько, но фактически разрывается ее организм, уже две жизни в одной. Вот о чем идет речь. Поэтому мужьям, это отдельная тема разговора, они обязаны это понимать. И уже быть готовым к тому, что жена начнет капризничать. Что не является грехом, будьте внимательны. Что ты обязан понимать, что это могут быть какие-то отклонения. Оно и на физическом уровне, правда? Токсикозы, там какие-то еще болезни, там варикозные расширения и так далее. Очень много последствий, связанных с беременностью и с родами. И мужчина обязан это понимать, мужья обязаны это понимать. И так буквально в каждом возрасте есть свои особенности. Мы просто общее, друзья, с вами сделали. Введение, чтобы мы просто понимали, что это нормально, когда человек меняется. Это нормально. Но что способствует, то есть что, на что надо обращать внимание, когда человек взрослеет, мы тоже должны с этим считаться. Поэтому, друзья, я надеюсь, вот эта мысль, которую мы просто в общем рассмотрели, она все-таки останется в вашей памяти, и как минимум вы будете с этим считаться. И не торопиться, может быть, делать свой скороспешный вывод, он перестал быть возрожденным, он погиб. Вот он вроде был нормальный, потом вдруг на тебе что-то там у него там стал куролесить, что-то не то у него стало, он непонятно что с ним произошло. Подожди, ты просто посмотри, может быть, он заболел. Может быть, у него там действительно вот как раз-таки переходный период из одной возрастной группы в другую, а он сопровождается изменениями на уровне поведения. Будьте внимательны, как часто мы способны делать неправильный вывод, что что-то страшное с человеком происходит, но это неправда. Если человек состоит из духа, души и тела, мы с вами говорили о том, что если начинает страдать одно, оно обязательно поражает второе и третье, потому что это одна личность. Мы позже будем говорить о том, как поставить диагноз. Но это важная, друзья, деталь. Мы говорили о возрастной группе. Сегодня немножко коснемся психологии или душе. Слово «душа» – «псюхе», отсюда «психология», наука о душе. Часто к этому термину относятся очень негативно верующие люди. Но я понимаю, что у них есть для этого, как они считают, очень веские причины, потому что что-то не то, вот неужели там неверующие люди могут определиться, знать, дать точную оценку состоянию человека. Друзья, мы же не возмущаемся с вами, если мы заболели, допустим, что-то вот колит, болит, мы же к психологу не идем. Мы же понимаем, что это должен врач, медик, который с телом работает, да? Мы пойдем к нему, он проверит, поставит диагноз и будет нас лечить. Мы же не возмущаемся против науки о теле человека. То есть то, чем занимается медицина, фактически. И мы идем лечиться, для нас это нормально. Но у человека также помимо тела есть душа. И она тоже развивается по отдельным законам, не так, как тело. И если там что-то происходит негативное, но кто определит точную оценку того, что происходит? Друзья, я немножко просто об этом скажу, но просто как в качестве информации. Сегодня очень серьезно люди занимаются вопросами именно внутреннего состояния человека. И очень многие люди, даже если мы сказали так, может быть, не являешься очень активными верующими или членами церкви, мы считаем их неверующими, они открыто говорят, очень масса людей, которые сегодня находятся в психиатрических больницах, они очень нуждаются в душепопечении, очень нуждаются в священнике. У них не душевная болезнь, как принято сегодня считать, да? У них духовная болезнь. И вот где те люди, которые помогут им разобраться? Я достаточно часто тоже с такой категорией людей соприкасался, я подтверждаю именно эту мысль. Это действительно так. Это действительно так. Мы считаем, душевный там какой-то ненормальный. Нет, там проблема в другом. Там проблема в другом. Итак, фактически, если у человека есть душа, то мы, как верующие люди, просто обязаны понимать, как она функционирует. обязаны знать некоторые закономерности и обязаны понимать, что душа тоже может болеть. Мы говорим с вами о профилактике, на какие вещи в области души мы просто призваны обращать внимание. Некоторые моменты я хочу рассмотреть. Первое – это планирование в жизни, критерии. Второе – зависимость, гордость и процесс мысль-грех. Вот некоторые моменты, относящиеся к душе, мы коротко с вами рассмотрим. Первое – это планирование в жизни и критерии. Каждый из нас, безусловно, кто-то в хаотичном порядке планирует жизнь свою, кто-то так наперед просматривает на годы, что он в этом году будет делать в следующем. Тем не менее, кажется, прикасается с планированием. Вы понимаете, что вопрос планирования – это не вопрос физического тела, так? Это все происходит внутри. Некоторые моменты, на которые Библия обращает внимание. Очень важный текст. Первое здесь – дороже временем. Дороже временем. Ты просто должен понимать, что время тебе дано не для того, чтобы его убить. Люди, которые достаточно часто, когда делают, особенно в Союзе, когда мы жили, долгие праздники, там 4-5 дней, они не могут уже находить, не находят себе покоя, пить не хочется, и на работу скорее. Вот они не могут быть наедине с собой. Это ненормальное положение. Это ненормальное положение. Заглушить себя, я боюсь остаться один на один с собой. А надо оставаться один на один с собой. Надо понимать, что время, которое тебе Господь дает, ты должен его рационально использовать. Не зря Писание говорит, дорожите временем, потому что дни лукавые. Вот значение это слово, выкупайте, время вам дано, вы его должны забирать. Забирать для того, чтобы правильно его использовать и не тратить его впустую. Поэтому отсюда и возникает серьезный вопрос. И для молодежи, и для взрослых. Так называемое свободное время, как вы проводите? Вот когда вы не на работе и когда вы не в доме молитвы. Как вы его проводите? Чему вы его посвящаете? А это время, которое вам отпущено. Как вы его планируете? Итак, Библия говорит, дорожите временем. Второй момент очень важный. Библия говорит о ритмичности, то есть вот в жизни идет речь спокойное развитие, но не рывки. То есть идет вот один, если встал человек на путь, да, жизни, спокойно иди и развивайся. Знай, что противодействий будет очень много, но ты иди спокойно развивайся. Мы часто достаточно горим на этом. Вот прошло хорошо собрание, загорелся, все, весь мир готов обнять, всем простить, и все нормально. Закончилось собрание, увидел первого своего недруга, и куда все делось? Уже всех ненавидишь, все тебе мешают и так далее. Друзья, смотрите, что происходит. Мы очень часто попадаем именно в эту ловушку. Исаия пишет очень интересные слова, Исаия 48, 18, вот, о том, что мир твой, чтобы был как река. Интересно, вот развивайся спокойно. Мы в общем пока говорим. В этом должна быть, из этого состоять должна христианская жизнь. Развивайся спокойно, пойми правильно. Недопустимо в христианстве вот эти рывки по настроению. Раз, конференция хорошая, ура, все, закипел. Ну, только до самолета добрался или до машины, что возвращаться. Ну, куда оно все и делось? Или на второй день оно улетучилось? Друзья, многие из нас замечали за собой подобную ситуацию. Вот это как раз-таки и указывает на то, что ненормальное у нас положение. Есть у нас вот эти скачки, хорошее собрание, хорошая проповедь, хорошая музыка, мы там на ура поднялись, а потом непонятно, что с нами происходит. Это показатель ненормального состояния в душе. Вот этих вот скачков. Вы очень хорошо знаете, как может повлиять вот такой резкий перепад активности даже на сердце человека. Понимаете, да? Человек, сердце просто уничтожается, оно разрушается. И спокойно развивайся, спокойно, не торопись. Не нагружай, не перегружай себя. Когда люди очень профессионально занимаются спортом, тоже занимался и тяжелой атлетикой, и бегом, культуризмом, то меня предупреждали, я это понимал. Вот, и поэтому тоже, с одной стороны, когда уже втянулся, в молодые годы втянулся вот этот спорт, предупреждали, бросишь резко, проблемы со здоровьем будут. Потому что ты привык к нагрузке постоянной. А тут вдруг раз и все бросил. Очень многих просто серьезные проблемы. Поэтому люди, которые профессионалы, скажем, боксеры, штангисты, ну, мало кто из них долго живет. Ну, с одной стороны, это серьезные проблемы, связанные со здоровьем, просто сами эти нагрузки, удары. А с другой стороны, поймите, что он уже, ну, там, допустим, в 40-50 лет, он не может такие тяжести поднимать, как поднимал раньше, а организм к этому привык. Организм привык, потребность есть, а силы нету. Очень серьезно сказывается, многие из них начинают так добреть очень хорошо. Вот, и это один момент. Если вы бегали когда-то на длинные дистанции, приходилось иметь эти забеги на достаточно длинной дистанции. то правило существует такое в забеге. Вот когда вы уже пробежали финишную черту, вы не можете остановиться сразу. Бежите дальше, замедляя темп. Вам это понятно, да? То есть сохраняйте ритм. Не резко остановились, а ритм сохраняйте. Даже в физическом плане природа, как Писание говорит, не сама ли природа учит вас? Мы даже физически, на физических примерах явно видим, насколько важно вот именно ритмичность. Иди спокойно, но не эти рывки. Если идут рывки, машина рывками движется. Что это значит, специалисты? Трансмиссия. Вот сестра и то знает, что трансмиссия. Ну, не обязательно трансмиссия, хотя одна из причин – это трансмиссия. Там могут быть другие причины. Коротко, машина не в порядке. Ну, я не специалист, машина не в порядке, это я точно знаю. Потому что она не должна так вот рывками работать. Друзья, итак, не рывки, а ритмичность. А это связано именно с внутренним вашим состоянием. Важная деталь – критерии приоритетов. Когда мы планируем, мы говорим с вами о планировании в жизни, о критериях. Мы планируем. И вот важно отметить, почему вы, во-первых, делаете то, что вы делаете, во-первых? Опять какие-то странные вопросы задаю. Ну, это реальность, с которой мы соприкасаемся. Почему? Мы даже часто не замечаем, что мы на основании каких принципов мы первое ставим на первое место. А я советую все-таки остановиться и подумать об этом. Это непростое. Это не, за этим кроется достаточно серьезная причина. Если вы на нее не обратите внимания, она завтра приведет, может привести вас к очень серьезной трагедии. Почему вы сегодня делаете, вот, во-первых, то, что вы делаете? Вы проснулись, допустим. Безусловно, вы даже часто, мы часто не замечаем, но у нас план на целый день готов. Мы даже и не думаем, казалось бы, раз он готов, раз с неба опустился, но он с неба не опускается. У нас в голове все это формируется. И вот вопрос, почему, во-первых, мы вот это делаем, во-вторых, вот это, в-третьих, вот это. Идет речь о критериях, о приоритетах. Оно на уровне подсознания уже влияет на стоп. А правильно ли влияние? А правильно ли влияние? Я приведу достаточно простой пример, мы его позже будем касаться. Мы вынуждены были его поднять, когда дело коснулось, мы имели встречу с семейными, и коснулись следующего вопроса. Как расставлять критерии? Как расставлять, простите, приоритеты в жизни. И представили себе такую, ну, общую картину. У человека трудности во всех буквально сферах. Ну, и перечислили, по-моему, 8 или 9 у нас сфер было. Ну, допустим, это здоровье, жена, дети, родители, друзья, работа, Бог и так далее. Вот предположим, что у человека везде по нулям. Нигде плюса нет. Все по нулям, а то есть со знаком минус все. Вот с чего человек должен начинать? С чего? Можете представить, да? Вот, ну, все, вот стоп уже, дальше некуда. С чего я должен начинать? И мы потихонечку разбирались. На первое место мы вместе, рассуждая, опираясь на Писание, поставили личные отношения с Богом. Не жена здесь виновата, что она от тебя ушла. Это второстепенное. Первое здесь – это твои отношения с Богом. На втором месте поставили отношения между супругами. Отношения между супругами. Муж к жене, жена к мужу. На третьем месте поставили отношения к детям. На четвертом месте поставили отношения к родителям. Идет речь о семейных. На пятом месте поставили труд в церкви. Это удивительно. И там дальше здоровье, друзья, я уже не помню. Но ему это когда это общее решение, мы несколько встреч посвятили этому, выработали, мы в церкви в Одессе поместили. Значит, вот это наше заключение, вот чего мы достигли. Ну, хорошее, но или плохое, вопрос другой. Но, во всяком случае, мы вынуждены были эти вопросы поставить. Мне, допустим, они тоже во многом помогли. То есть, реально, ты не можешь вот, легко относиться к одному или к другому или к третьему. Интересная деталь, почему родители поставили, вернее, почему труд в церкви поставили уже после родителей? Это щекотливый вопрос. Мы много дискутируем. Это один из самых проблемных вопросов, в которых мы дискутировали. В чем причина? Надо почитать родителей, никто не возражает. Но когда у человека появилась своя семья, то послушание родителям прекращается и начинается почитание родителей. Потому что создалась новая семья. Понимаете, да? Родители не имеют права вмешиваться, они обязаны отпустить, оставить человека отца и мать, и родители должны, они понимают, если родился сын или дочь, ты должен понимать, пройдет какое-то время, и дети тебя оставят. Ну, в библейском плане оставят. И ты должен к этому готовиться. Так вот, готовься, папа и мама, что нужно будет дочку отпустить или сына отпустить. Готовься, родился, уже готовься. Это отдельная тема разговора, тоже достаточно серьезный момент. Так вот, если ты не подготовился, а потом пытаешься догнать упущенное, когда видишь, что он к тебе домой не приходит ночевать, там своя семья, вот уже вдогонку там ты вот так сделал, ты вот так сделал. Подожди, опоздал, поезд ушел. Надо было раньше это делать. Итак, на чем было основано наше размышление, что мы поставили родителей, а затем труд церкви? Вот самая большая трудность, с которой я соприкасался в славянском менталитете, в славянском кругу, она заключается в том, что служение Богу, понятно это выражение, приравняли к понятию нормальное отношение с Богом. Труд в церкви, вернее, служение Богу равно труд в церкви. Но это разные по объему понятия. Разные. И мы об этом очень серьезно говорили. Служение Богу – это образ жизни. Когда мы не знали Бога, мы везде служили греху, правда? Дома, на работе, везде мы греху служили. Мы пропитаны были грехом. Когда мы пришли к Богу, мы стали Ему служить где? Точно так же во всей абсолютно жизни, в том числе и в церкви. Это нарушение вообще законов логического мышления. И мы прямо говорим, служение Богу – это образ жизни. Если, допустим, ты должен любить свою жену как свое тело, и жена заболела, это твоя половина, что ты будешь делать? Очень серьезные вопросы перед нами стоят. Вот, ну, действительно, допустим, очень тяжелое положение с супругой или с мужем, а вам нужно идти на служение. Что вы будете делать? Мы об этом говорим? Мы об этом не говорим. Понятно, да? А мы обязаны об этом говорить, чтобы люди понимали, где, что во-первых, что во-вторых нужно делать. Важная деталь. Одна из тоже трудностей. Мы об этом в нашей церкви говорим прямо. Человек не может быть незаменимым. Поэтому те у нас сидят здесь несколько друзей, которые отвечают за труд в нашей церкви определенный, и они это хорошо знают. Братья, сестры, организовывайте свое служение так, чтобы в ваших руках не было все сконцентрировано. Чтобы, если вдруг получится так, что вы вынуждены будете отсутствовать, чтобы ваше служение продолжалось. Друзья, так это? Мы говорим об этом. Со своей стороны, я понимаю эту ответственность и стараюсь сделать все возможное, чтобы мне приятно, когда больше людей трудятся вместе на богослужении, когда не один пресвитер все во всем, понятно, объявляет там все, не надо этого. Чем меньше пресвитер будет, простите, маячиться в церкви, я имею в виду объявления там эти все и прочее, тем лучше будет, пусть другие это делают. Поэтому, друзья, идет речь о приоритете. Вот жена оказалась в больнице, а мне нужно проповедовать, что вы будете делать? Скажу прямо, я пойду к жене. Я пойду к жене. И считаю это правильным. Это не значит, труд церкви, да, он будет совершаться. Я понимаю, незаменимых людей нет. И что мы делаем? Мы не говорим об этом в церкви, в наших руках сконцентрировано все, без меня все пропадет, и именно это мешает мне правильно поступить. Я лучше на собрание пойду, жена там ничего. Скорая спасет ее, медики спасут. Друзья, это неправильный подход. То есть здесь целый комплекс, почему у нас такое понимание формируется. Если идет речь, допустим, о родителях, вот почему труд церкви, и мы сначала отношение к родителям, а потом труд церкви. У нас был серьезный текст, мы о нем размышляли. Ветхий Завет. Христос на это ссылается. Кто из вас говорит «карван», тот уже заповедь Господню устранил. Ну, коротко своими словами. Что значит «карван»? Мы это рассматривали, вопрос. Дети должны были содержать своих родителей, выделять им какую-то финансовую помощь, согласно Ветхого Завета. Дети, которые не имели нормальных отношений с родителями, это вопрос другой, кто там больше виноват, папа или родители, вопрос другой, мы говорим о факте. Что делает сын? Понятно, что отец не может работать по состоянию здоровья, поэтому он нуждается в помощи отца, сына, простите. Что делает сын? Чтобы сделать больно отцу, он говорит, папа, вот я должен быть, допустим, десятину, $200, я их в церковь отнесу. Вот это называлось карван. Я сегодняшним языком описываю, что значит карван. И Христос прямо говорит, вы уже нарушили заповедь Господню. Богу деньги, предназначенные вашим родителям, не нужны. Это важный момент. То есть то, что ты должен оказать своим родителям, окажи, Богу не надо это отдавать. Мы согласились поставить отношение к родителям, а после него труд в церкви. Будьте внимательны, первое – это Бог, твои отношения к Нему, служение Ему. Потом второе – это отношения между супругами. Третье – отношения родителей и дети. Четвертое – уже отношения к твоим родителям. На пятом месте там труд церкви, здоровье, друзья и так далее. Друзей все единодушно фактически поставили на последнее место. Здоровье потом, вернее, после, ну, Как-то, я думаю, надо будет тоже, я думаю, об этом на кругу, на встрече семейных, мы об этом будем говорить. Итак, по каким критериям то вот ты, друг, брат, сестра, слушатель, относишься вот к тому, или к тому, вот в таком порядке, в котором ты относишься? Подумай об этом. Правильно ли ты расставляешь приоритеты? Правильно ли? Очень часто я в свои молодые годы тоже испытывал упреки со стороны братьев и считаю их справедливыми, я имею в виду тех, кто был постарше. Вот трудиться для Господа, и все, температура высоченная. 41 однажды было, я просто, ну, Бог дал такое здоровье, я просто температуру на ногах переношу. Слушай, говорит, ты горишь весь. Иди, подлечись, ты же хуже себе сделаешь. Смотри, у тебя жена, детки там. Зачем? Кому нужна такая жертва? Нет, для Господа, для Господа. Кому нужно это все? Завтра тебя похоронят. Кому ты нужен, покойник? Как кроме кладбища. Кому ты нужен? Ну, я-то считал, вот, ну, для Господа умру. Ну, главное, ну, зачем это все надо? Мы много делаем ошибок, и я рад, что мне, простите, ну, промывали мозги. И ставили на место. Поэтому мое желание сегодня тоже говорить об этом. Я на некоторых примерах показываю, друзья, важность того, что нужно правильно расставлять приоритеты. Что в нашей жизни должно быть на первом, на втором, на третьем и так далее месте? На первом месте всегда ваши личные отношения с Господом. На самом первом месте, а потом все остальное. Поэтому если в жизни что-то не получается, не складывается, самое важное, на что нужно обратить внимание, не вини того, кто тебе дорогу перешел, а обрати свое внимание на Господа. Это ваша деталь, критерии и расстановка приоритетов в жизни. Труд и служение в церкви. Мы тоже об этом, друзья, говорили. Он должен быть на своем месте, действительно. Вот планировать, и тоже поднимали вопрос очень серьезный с некоторыми в нашей церкви. Мы прямо говорили. Я знаю, что эту информацию, о которой мы сегодня говорим, которую рассуждаем, мы еще долго можем ее услышать, просмотрев на интернете. Но интересная деталь, смотрите. Некоторые люди, ну вот служение очень много, он и это делает. Некоторым в нашей церкви, я уже говорил, и братьям, и сестрам, разберись, пожалуйста, ты вот этим, вот этим, вот этим, вот этим занимаешься. Что главное для тебя, какое главное служение? Вот, во-первых, его делай. Во-вторых, что для тебя? В-третьих, и вот как ты должен строить свою теперь рабочую неделю? Так, вот 7 дней у тебя следующих после воскресенья наступит. Чем ты будешь заниматься в понедельник, вторник и так далее? Первое, какое у тебя главное служение? Ну, допустим, оркестр, к примеру. Проповедь, молодежь, медиаслужение, неважно. Вот, во-первых, реши вопрос с этим служением. Если будет время, со второстепенным. А если после этого останется, с третьестепенным. Мы поднимем, безусловно, в церкви вопрос, мы идем к этому. Мы уже об этом говорили, но в этом есть необходимость. Один день в неделю, простите за выражение, просто запретить. Единственное, что мы можем запретить в церкви. Простите за улыбку. Запретить в какой-то день, любой. Мы должны определиться, какой это понедельник, вторник, среда, четверг, неважно. Один день запретить, чтобы какие-то активности были в церкви. И сказать, вот это день для семьи. И никуда больше. Я понимаю, что основная масса, она 24 часа в сутки себе предоставлена. Но те, которые действительно активность проявляют, ну, простите, иногда просто отдохнуть чисто по-человечески. Просто пообщаться с женой, с детьми, чисто по-человечески, не говорю по-христиански. Нет времени. И мы не можем об этом не говорить. Поэтому здесь тоже должны быть расставлены приоритеты. Мы подойдем к этому, это будет в нашей церкви. Церковь растет. Я рад, что вот важный момент. Чем больше людей в церкви подключается к служению, тем меньше надо будет делать отдельно взятому члену церкви. Вы понимаете логику мышления? Мы никого не хотим заставлять. Мы хотим, чтобы реально понимали, что тело Христово, наша поместная церковь, она, это не тело Христово, только наша поместная церковь, только тело, остальное все не тело. Мы говорим о том, что вот мы здесь, вот как часть тела Христова, мы развиваем нашу поместную церковь. Мы хотим, чтобы понимали, друзья, что здесь не идет речь, ну, завлечь как-то, простите, там, вот какими-то рекламами, какими-то обещаниями. Нет. Мы хотим, чтобы реально понимали, так говорит Писание. Это принцип устройства церкви в меру действия каждого члена. Цель нашей церкви на этот год, вы помните, чтобы 100% церкви, членов церкви были задействованы в жизни церкви. Но вы свидетели тому, что никого мы не заставляли. И не будем заставлять. Мы понимаем, что это нереальная цель на этот год. Год уже заканчивается. Но мы поставили эту цель. И вы реально видите, что чем дальше, тем больше братьев, сестер, членов нашей церкви подключаются к этому. Потому что реально понимают. Ощущают, что значит быть частью церкви. Поэтому мы хотим, чтобы тоже здесь было правильное отношение даже вот в духовном планировании, как трудиться церкви. С одной стороны, не 24 часа в сутки в церкви, будьте внимательны, Богу 24 часа в сутки. А в церкви определяйтесь, пожалуйста, расставьте приоритеты, что первое, что второе, что третье. Еще одна очень важная деталь, мы говорим о планировании, это осознай предел своих возможностей. Тоже интересная мысль. Но пойми правильно, ты не робот. У тебя есть этот предел. Ты пойми, что еще, что важно, через что Господь меня лично провел, хочу лично поделиться с вами. Да, я покаялся в 14 лет и потянулся сразу к Священному Писанию, любил его, изучал, ну, просто бредил днем и ночью. Я готов был ночами напролет сидеть, заниматься с Писанием, выписывать схемы, таблицы, карты там чертить всевозможные библейские. Вот жизнь моя так проходила. Но, безусловно, это не могло не сказаться на моем служении. Вот, брат, и вот это, тут меня втянули в оркестр музыкальный, да, я играл на гитаре. Нормально. Ну, я видел, что это не мое, но я играл. Я был оператором, аппаратурой занимался в церкви. Это еще одна нагрузка. Я занимался хозяйственной помощью нашим пожилым братьям и сестрам. Стал проповедовать, потом давай евангелизация. И вот, слушайте, столько оно нагрузилось, и ты реально понимаешь одну простую истину. Одну простую истину, что ты не робот. Я часто вспоминаю песню, которую пел хор. «Нам много пришлось, может быть, начинать, а что до конца доводили мы?» В этом вся и суть, что мы во многие активности, может быть, вовлечены, но ни одно дело нормально мы не будем вести. Это простая логика. И потому понимает, смотри, что говорит Священное Писание. Бог дает не дары каждому, а что дает? Сколько их? Один, будьте внимательны, один. Вот у пальца одна функция, ну, другие вспомогательные, там грозить, там держать, да, вот быть частью руки, простите, улыбнетесь. Палец никогда не может видеть, он никогда не может слышать, он никогда не может жевать, он ходить не может. Даже если на руках ходите, ему нужны другие пальцы, на одном вы не пойдете. Тело не выдержит ваш. Простите, друзья, Бог дает каждому дар. Вот это нужно понять. И когда стали увлекать там евангелизационную деятельность, там где-то и учение, и то, я реально понимал, что-то здесь не то. Но нельзя, я прямо сегодня говорю, друзья, я не евангелист, я это понимаю. Я никого не унижаю, Бог дал мне другой дар. Я должен этот дар выполнять. Я пел в хоре молодежи, мне это нравилось, я сегодня не пою в хоре. Не потому, что противно мне, это не терплю, простите, но я понимаю, что это не мое. Я другим, одним, другим, третьим, пятым, десятым занимался. Я понимаю, что это не мое сегодня. Вот то, что я имею, я в этом должен развиваться. Насколько тело Христово будет, смотрите, гармонично развиваться, если каждый будет реально видеть то, к чему Господь его призывает, и, во-первых, в это вкладывать себя. Не так ли, друзья? Вот на это мы обращаем внимание. Ты не робот, ты не можешь все дела делать. Это неправильно, когда все к тебе, без тебя там никто пикнуть не может, без тебя никто ничего не может сделать. Это неправильная вообще постановка дел, неправильная организация дел. Ни в церкви, ни в молодежи, ни в хоре. Если без тебя там ничего невозможно сделать. Я, друзья, об этом открыто говорю. Это действительно очень важный вопрос, о которых мы просто призваны говорить. Мы говорили с вами о планировании жизни. Следующее. Очень важное здесь, мы обязаны понимать в связи с этим, что мы одну из бесед посвящали, вот что мы видим и как это влияет, что мы слышим, как влияет на нашу жизнь. Я коротко об этом скажу. Мы в нашем, в планировании в жизни обязаны понимать, что на нас влияет то, что воспринимает наши уши и воспринимает наши глаза. Мы обязаны понимать, что если нет очищения, мы позже будем об этом говорить, нет очищения памяти, нет контроля над мыслями, то попадает в нас столько информации, и мы не замечаем. Мы даже об этом, я не знаю, когда-то вы думали, нет, это страшно, даже становится, когда начинаешь вот один на один с собой остаешься и начинаешь анализировать то, что в тебе происходит, и, Господи, как я вот это пропустил, отдельные звуки даже какие-то. Это не смешно, друзья, это не просто выдумки, даже отдельные звуки. Отдельная картина какая-то, которую когда-то ты увидел, она влияет на твое поведение. Отсюда и как ты планируешь, как ты служишь Богу. Понятно, да? Итак, то, что мы воспринимаем, оно без последствий не остается. Мы говорили о том, помните, да, наблюдение за внешним человеком. Даже питание, оно влияет на наш образ жизни. То, что мы видим и то, что мы слышим, это очень коротко. Дальше мы говорим о зависимости. Это все рассуждаем о душе. Зависимость, человек душевно зависим. Подчеркнем, что есть телесная зависимость, а есть душевная зависимость. Важно отметить, что тоже те же самые наркотики, алкоголь, или вкусно покушать – это зависимость. Но начинается она, как-то неудивительно, начинается с физического, а затем поражается и душа. Смотрите, что происходит с наркоманами, когда-то вам приходилось соприкасаться с тем, как у них происходит ломка, то есть выход из состояния зависимости. Это, смотрите, война идет страшно здесь, и тело вопит, дай, дай. И душа, как ты без этого, слушай, это же фан, слушай, ты что? И люди, простите, просто до одурения доходят, когда вот это в эту ломку, когда эта ломка происходит. Поэтому важно, действительно, это отдельная тема разговора, помогать быть здесь, и Бог освобождает людей от этого. Но, друзья, сначала человек начинает быть зависимым физически, потом становится и душевная зависимость. Есть некоторые моменты, когда человек душевно зависим, ну, допустим, смотреть что-то, слушать что-то, да? Вот он фанат там какой-то музыки определенной, фильмов каких-то, игр каких-то, да? Друзья, это зависимость. Мы обязаны, говорит, это не просто, да, я немножко так расслаблюсь, вот релаксация, слушай, такая тяжелая неделя была, такой тяжелый день, да, немножко там это самое поиграюсь. Друзья, интересно, вот мелочь, казалось бы, но смотрите, и подчеркиваем, вот те, кто действительно занимается очень серьезно вопросами попечения, они говорят именно в этот момент, когда человек устал, и он просто хочет немножко расслабиться, это самое состояние его, когда фактически он не огражден, он не имеет защиты. Он сознательно говорит, я расслаблюсь. Понимаете, да? И вот для этого расслабления я вот это или вот это буду делать. Друзья, это катастрофа. Защита ослаблена максимально в этот момент, когда человек говорит, я хочу расслабиться. Важная деталь – зависимость. Смотрите, Писание прямо предупреждает о том, что человек, смотрите, бодрствуйте и трезвитесь, слова апостола Петра. Бодрствуйте, то есть, ну, разумно оценивайте все, трезвитесь, сохраняйте себя от какого-либо влияния. Человек может находиться только под двумя влияниями – Божье и небожье. Когда Писание говорит, ты не можешь быть под каким-то влиянием, это означает только Божье влияние. Значит, все остальное, ты не можешь под этим влиянием находиться. Как проверить, я под влиянием нахожусь или нет? Очень просто. Детский вопрос, ты можешь без этого обойтись? И все, вот отвечай себе, ты привязан или нет. Другой момент, вот нравится фильм, музыка, неважно что. Или там, ну, блюдо такое, вот вы должны сейчас в рот прыгнет тебе там этот, простите, там, картошка или что ты любишь. Вот самый такой пик, ты можешь сказать, я этого делать не буду? Понимаете, да? Или на самом приятном моменте я выключаю телевизор, компьютер, да, там, PlayStation, чем вы занимаетесь, не знаю. Или у вас уже это самое, вот этот, да, мобильный телефон, а там все есть, друзья. Если в самый-самый такой заинтригованный момент я способен буду выключить его, это все-таки говорит о том, что все-таки есть у вас сила, которую вы не так далеко зашли, если так можно сказать. Но если вы не можете это дай доиграй, это прямая зависимость, которая ничем хорошим не закончится. Подчеркну, зависимость любая. Вкусно покушать, посмотреть, послушать, все что угодно. Все, что входит в вас, оно делает, может сделать вас зависимыми. Мы не можем находиться в зависимости, только у нас одна зависимость, зависимость от Господа. И ни от чего другого. Итак, мы призваны об этих вопросах тоже говорить. Мы говорим о душе, о тех вопросах, которые там происходят. Интересно отметить, если говорить прямо, что такое зависимость, это невольное выполнение нежеланного. Особенно, когда человек уже зависим, он говорит, ну, понимаю, говорит, ну, не могу бросить. Он уже сам понимает. Так вот, что такое зависимость? Значит, когда человек невольно делает то, что он уже не хочет. Он как раб, он просто запрограммирован на это. И немного на это хочу обратить внимание. Начало вот этой зависимости с любопытства. Или дай попробую. С этого все начинается. Поэтому важно понимать, что любое твое дай попробую, дай послушаю, оно может обернуться зависимостью. Вот на каких вещах, на какие вещи обращает внимание Священное Писание? И о чем говорит сегодня христианство? Любое дело, оно может обернуться для тебя зависимостью. Даже без обиды. А что из такого? А где написано, что там, допустим, там PlayStation нельзя играть? Или, допустим, там в Tetris нельзя играть, или в чем-то другое. Где написано? Ну да, я понимаю, что не написано. Написано, но не поддавайся влиянию. Ты не можешь быть на такой деле. Бодрствуйте и трезвитесь. Почему? Петр очень прямо говорит. При всем том, что у него большого образования-то не было. Апостола Петра, он прямо говорит, почему надо трезвиться и бодрствовать? Почему? Ответ? Потому что противник ваш ходит, как рыкающий лев. Вот почему надо трезвиться. Это не мелочь, друзья. Итак, за любым делом, которое может привязать вас к себе, стоит кто? Только один. Противник. Противник Божий, дьявол. Начинается зависимость с любопытства. Далее, беда зависимого не в том, что он не понимает информацию, когда он уже стал зависимым. Мы не говорим о первом шаге, когда любопытство только проявляется, а когда он попал уже в зависимость, то его беда не в том, что он информацией не обладает, не в этом беда, а в том, что он силой не обладает освободиться. Это важно понимать, чем заканчивается зависимость, чем может закончиться безобидное действие. Ты попадешь в такое состояние, что ты здоровый мужик или серьезная тетенька, ты просто будешь рабом, ты ничего не сможешь сделать. Да я брошу. Рассказывают про одного алкоголика, который так вот, решил, я докажу, что я не буду пить. Был в Союзе такой случай, вот неделю не буду пить. Ну, потерпел. Доказал. Ну, проходит после этого мимо там водочного дела или пивного ларька. Вань, зайди, отметь победу свою. Ну, вот тебе, пожалуйста. Победил, да? Недельку продержался, а потом решил там обмыть уже. Взял там и начал с того, чем всю жизнь фактически занимался. Зависимость, наличие адамовой природы. Вот эту природу не надо латать по совету некоторых религий и светской психологии, где мы расходимся. Вот светская психология, она предлагает вам некоторые там пути, свои друзья. То есть это фактически, у меня нет возможности подробно об этом говорить, конкретно, вот какие методы предлагает психология для того, чтобы выйти из того или другого состояния. Друзья, это просто попытка, я называю коротко, залатать, рваная. Правда, молодежь сегодня, им нравится ходить в рваных брюках. Но это ненормально, друзья, это неправильно. Так вот, то, что делают люди без Бога в желании помочь душе, это попытка залатать старую Адамову природу, греховную. А эту природу не надо латать. Павел говорит, надо ее умертвить со страстями и похотями. Это отдельная тема разговора. Итак, это то, что связано с душой. Все формы зависимости вызывают психические изменения. То есть, если человек зависим, во что это проявляется в нем? Чувство вины сочетается с утаиванием, люди начинают быть скрытыми. Далее, затем самонадеятельность, гиперактивность, поспешность, чувство страха, раздражение и так далее. То есть, как только человек попал вот в зависимость, это сразу влияет на его поведение, сразу. Ну, наркоман, как им? Это такие льстецы. И дело не в том, что они лгать привыкли. Им просто выкрутиться надо. Им нужно обмануть, им нужно войти в доверие, чтобы сделать свой очередной шаг. И люди это реально понимают. Это не значит, что вообще с ними не считайтесь. Когда вот люди долгое время сидят на игле или употребляют наркотики, это просто льстивые люди. Но не потому, что они от природы такие. А именно их зависимость привела их к этому. Отличите, пожалуйста, одно от другого. Очень часто они врут, ну такие вам басни заплетают. Ну так рассказывают, ну простите, сущая правда. И простите, и ни к чему там, не, придерешься, вроде все, оно складненько получается. Это проявление зависимости, которое приводит к изменениям даже на уровне поведения. Мы говорим о душе, еще одна опасность для души – это гордость. Гордость. Она ведет к погибели, Писание прямо говорит об этом. Гордость ведет к погибели. Безусловно, друзья, мы понимаем, что Бог гордым противится. Это библейская истина. Но важно отметить, мы сегодня не сможем подробно об этом говорить, что формы гордости бывают разные. Есть гордость открытая, а есть скрытая. Я немножко поясню. Ну, открытого гордеца, понятно, видно, да, там такой большой герой, все, я, ну. Но скрытая гордость в чем проявляется? Она больше связана здесь с религиозностью, как-то неудивительно. Вот я слишком люблю себя, но я понимаю, что если я буду себя выставлять, то мне сразу скажут, гордый, я по-другому поступлю. Я вот так обстановку создам, чтобы меня все попросили, когда масса людей соберется, все меня попросили выйти вперед. А я это сделаю. И тихо-тихо, ну, мне неудобно как-то там. Друзья, вскрывая живое, болел сам и борюсь с этой болезнью, друзья, это катастрофа. Как часто вот именно эта гордость обретает, одевается в такие одежды, ну, сущая святость. И почему вы на меня так воспринимаете? Это скрытая гордость. Да нет, братья, я откажусь, я уйду со служения, да, я встречался с такими людьми. Но попробуйте этого человека предложить ему уйти со служения. Понимаете, большая разница между одним и другим. Итак, мы обязаны об этом говорить. Это проявление души. Гордость с телом не связана. Она связана с тем, как человек сам себя ценит. Он слишком высокую оценку самому себе дает. Формы проявления гордости сконцентрированы на себе люди, имеют следующие характеристики. Хочется быть на виду. Это явно, ну, простите, один из моментов, почему люди хотят быть на виду. Есть несколько причин. Одна из причин – это гордость. Позвольте о второй сказать, потом гордость возвратится. Одна из причин, почему люди хотят быть на виду, они боятся остаться наедине с собой. Это серьезная тревога внутренняя. Поэтому им хочется быть в обществе. Они боятся темноты. Они боятся остаться наедине. Они боятся ложиться спать, потому что, знаете, не по себе, потому что здесь никого нет, и он и музыку включите, или он не может остаться наедине. Это духовная, душевная болезнь. Другая причина – гордость. Но как так? Меня не избрали. Меня обошли. Я меньше голосов набрал. И включается механизм доказать, а я не такой, вы меня еще не знаете. Но действительно его еще не знают. Понятно, да, то не знают негативную его сторону. Итак, человек хочет быть на виду, получать восхваление. Много раз, друзья, я соприкасался с такой картиной. Я знаю, что, ну, давайте прямо скажем. Вот приезжает человек в гости, ну, вас представлять, или вы сами представитесь, немножко пошутили, мы были на встрече со студентами, представляться человеку не надо, представить – это умереть, православный термин. Вот представился он, ну, уже пред Богом имеется в виду. Но человека представляет, вот там герой, трижды, четырежды там, ну и заслуги его выставляет. И людям это нравится. Обратите внимание, людям нравится. Ну как, надо же почтить вот человека за его служение, он вот такой, столько-то книг написал. А зачем? Ну зачем? Скажите, пожалуйста. А человеку это нравится. И на так вот, ну вы как-то, ну ладно, уже не надо, слишком прямо будем говорить. И подстрекаем других, чтобы меня представили. Я сам боюсь сказать, так как через пацанных лист вы меня правильно представьте. Я сам не говорю. Но через посредников, медиаторы есть такие, да. Смешно, друзья, но я вскрываю это живое. Это то, что есть, это проявление гордости. Внутри я знаю, если я делаю это подстрекательство, я знаю, почему я это делаю. Я очень аккуратно это делал. Вот это и есть скрытая гордость. Люди эти не любят критики. Я первый грешник! Я легко об этом проповедую, но попробуйте вы мне скажите, что я первый грешник. Разница, правда, да? Одна фраза, но из двух источников звучит. Если я не терплю, когда меня критикуют, друзья, это явный показатель того, что человек гордый. Будьте внимательны, чуть Бог ему противится. Не терпят унижения. Гордые люди, они манипулируют, лгут. Можем об этом бесконечно много говорить, но в общем мы просто понимаем те проблемы, с которыми соприкасается душа. Это душевные проблемы. Это душевные проблемы. Еще одна деталь, на которую хотел бы, чтобы мы сейчас обратили внимание, сделаем после этого перерыв. Мы говорим о душе. Одно из проявлений души или составная души – это разум человека, мысли. Давайте на них обратим внимание. Мы призваны понимать, что грех – это конечный результат, то есть поступок. Но он не появляется сразу, у него есть процесс. Как-то мы его представляли, хочу вам его просто напомнить о том, что любой грех, как конкретный поступок, он начинается с мысли. Любой грех, любой абсолютно грех начинается с мысли. Посетила вашу голову мысль, если вы ее оставили у себя, может отказаться от мысли, правда? А можно оставить у себя. Если вы ее у себя оставили в вашей голове, она превращается уже из... Она же растет? Растет, конечно. И она уже выросла и называется помышление. Это вторая ступень. Первая – это мысль, второе – помышление. Когда вы об этом думаете, безусловно, вы думаете, разум так устроен, что он вот так, вернее, безрезультатно не думает. Он должен к какому-то результату прийти, так? То есть сделать или не сделать. Наш так разум устроен. Поэтому я прихожу к выводу сделать что-то. Это может быть как в добром направлении, так и в злом. Будьте внимательны, мы говорим о самом факте. Если пришла мысль, я ее оставил в сознании, она выросла, стала называться помышлением. Я начинаю обдумывать эту мысль, у меня появляется желание что-то сделать. Если говорить о негативном, это называется похоть. Понятно, да? Значит, помышление превращается в похоть. Это третья ступень. А дальше Библия говорит, похоть же, зачавший, слово зачавший, понятно, да, беременным стало, простите, если прямо сказать. Похоть же, зачавший, рождает грех. Итак, грех – это то, что на поверхности находится. А мысль, помысл и похоть – это то, что невидимое. А теперь простой вопрос. Вы реально понимаете, да? Так, скажите, пожалуйста, грех – это плохо. Когда легче грех победить? Вот, невидимая сфера и видимая сфера. Видимая – это уже поступок. Раз – поймали. А, грешник, отлучить до пришествия. Подождите, подождите. Если человек сделал поступок, вот это мешает, это является причиной того, что очень часто верующие к неправильному выводу приходят. Они пытаются осудить его за последствия, забывая о том, что процесс был, причина не в этом. Мы сегодня, нам легче сегодня запретить людям. Вот это не делай, это не смотри. Казалось бы, да, проблема решена. Подождите. Но внутренно, если человек внутренно не поменяется, как бы ему ни запрещайте, как вы, в какую одежду вы его не облачаете, извините, какой он был грязный, такой он останется. Писание говорит, вымытая свинья, куда идет? Царские хоромы. Ей там делать нечего. Она опять идет валяться в грязи. Если природа не поменяется, внешне, никогда внешностью вы не измените внутреннее. Вы признаны понимаете, что любой поступок, он имеет начало внутри. Мне очень часто, вот когда я тоже достаточно негативно относился к людям, когда они делали негативные поступки. Ты плохой, все, подождите. Ну, действительно, Бог, я благодарю Бога, Бог действительно надо мной очень много работал. И когда сегодня соприкасаюсь с человеком, который согрешил, я скажу прямо, мое главное внимание не на факт греха нацелено, а на то, почему он это сделал. Я не закрываю грех, глаза на грех, прошу прощения. Я ему прямо говорю, ты согрешил. Но сегодня для меня это не важно. Мне важно, чтобы мы вместе с тобой могли найти ту причину, откуда грех берет свое начало. Сейчас наказать за грех проблема не решится. Завтра ты другой грех сделаешь, потом третий грех. Писание говорит, любовь покрывает множество грехов, не закрывает глаза. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит, кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Если грешника обращают к Богу, что это значит? Помогает ему действительно отвратиться. Не запрещает ему делать грех, а отвратиться, да, от греха, а это внутренний процесс. Это помощь найти причину. Вот тогда он других грехов не будет делать. Понимаете, что это, как это работает? Итак, действительно, об этом тоже мы призваны просто говорить. Это избавит нас от очень многих ошибок. И самое важное, друзья, вот я это сам тоже испытывал. Очень много было тоже, становление было, там согрешил. Да, понятно, это больно. Но как мне хотелось, когда я согрешил, как мне хотелось, чтобы люди поняли, почему я согрешил. Дело не в том, что я этим днем и ночью бредил, понятно, да, только и хотел, когда еще раз согрешу. У меня была борьба, но я упал. И как мне хотелось, чтобы мне просто здесь кто-то стоял бы, папа духовный рядом, и сказал бы, сынок, ты сделал плохо, давай мы вместе исправимся. Как бы мне хотелось видеть любящего отца рядом, но не судью, который меня отлучать будет. Я это понимаю, я не хочу, я не стою сегодня на этой позиции, наказывать человека. Он согрешил, сразу наказать. Нет, помогите ему, побудьте рядом, помогите ему увидеть, почему он это сделал. Проявите любовь. Смотрите, мы в этом плане, практически завтра будет у нас проповедь, будем говорить о том, что Бог Христос положил на нас душу свою. Вот этим примером он раз и навсегда показал, как относиться к грешному человеку. Кого он упрекал за грех? Скажите, пожалуйста. Кого-то из вас упрекал, когда вы пришли к нему? Когда было покаяние? Меня не упрекал. Ведь я сделал только столько грехов, хотя я был в верующей семье. Он меня не упрекал. Он понял меня. И он свои грехи, мои грехи, простите, покрыл своей любовью. Он проявил ко мне любовь свою, и перед этой любовью просто я затрепетал. Я был сломлен этой любовью. Именно любовь Божья, проявленная ко мне, помогла мне встать на нормальный путь. Никакого запрета не было. Будьте внимательны. Я понял, что такое любовь. Поэтому на эту любовь мне хочется больше указать. И действительно, очень бы хотел, чтобы вы эту мысль оставили в своей памяти, друзья. Если ваш друг или подруга согрешат, и грех будет явный, не закрывайте глаза на грех, но никогда к ним не подходите как судья. Завтра вы упадете. И вы тоже захотите, чтобы к вам с пониманием отнеслись. Если вы просто закроете глаза и ничего не скажете, вы грешите. Но если вы подошли прямо, высветили этого греха или узнали, слушай, это было, ты сделал грех, я хочу тебе помочь. Разница в подходе? Разница. А теперь чисто логически. Вы уже понимаете, да, о чем идет речь. Многие из вас были в подобном положении. Скажите, когда большего эффекта и большей пользы мы получим, когда мы его наказали за грех? Да, мы за чистоту церкви. Или когда вы подошли и сказали, ты сделал грех, я хочу тебе помочь. Скажите, когда больше эффекта, будьте внимательны, и для вас самих, как обличителя, так? И для того, кто упал, когда больше эффекта будет? Ответ. Вопрос фактически детский, да, и всем понятно. Почему мы этого не делаем? Почему мы этого не делаем? Итак, и важный такой момент, когда мы говорим о в этом пути, помысл, мысль, помысл, похоть, грех, мы просто призваны понимать простую истину. Вы это подтвердили, что легче с грехом бороться, когда он только-только зарождается. Когда он зарождается? Мысль. Поэтому поднимаем очень серьезный вопрос. Вот то, что, извините, пожалуйста, я долгое время член церкви, верующий, но как жаль, что я долгие десятилетия не слышал размышления на эту тему. Борьба на уровне мысли. Ведь когда легче победить грех? Я привожу часто такой простой пример. Дуб, огромное дерево. Знаете, с чего жизнь его начинается? С желудя. Вы, допустим, попал желудь в землю. Выросло вот такой росточек. Это дуб? Да, это дуб. Это дуб, он еще маленький, но он дуб. Если вы захотели, ну, не нравится вам, что он здесь растет, там, прямо перед front door, перед главным входом, вы решили его переместить. Вам нужно усилие? Да. Какое? Маленькое. Раз лопатой горнул, второй раз, все нормально. Но если оно выросло уже с вас ростом, и вы опять упустили пару лет назад, решили пересадить. Сможете пересадить? Сможете. Усилий больше? Больше. А если оно уже выросло огромное, там, лет 300, так, ну, простите, пожалуйста. Можно его убрать? Можно. Усилий? Вопрос лишний, правда? Простой пример. Вот так и с грехом. Когда легче бороться с грехом? Когда он только-только начинает стучать в твое сердце. Что сказал Господь Каину? Грех у двери лежит. Он не вошел еще. Господство над ним. Поднимается очень серьезный вопрос борьбы на уровне мысли. Это важно, друзья. Один раз, вот когда, не скрою, что здесь сидят уже некоторые друзья, с которыми мы говорили очень серьезно на вот эти вот темы, очень серьезно. Если вы согрешили, вот победу над грехом, навык борьбы с грехом включает в себя важный элемент. Вы согрешили. Вы сделали плохо. Это факт. Не занимайтесь самобичеванием. Это тоже очень важно. Ай, такой-сякой, неудачник, говорил, что мне ничего не будет получаться. И начинается просто самобичевание. Сохрани Господь от этого безумия. Сатана столкнул вас, поставил подножку, вы согрешили. И дальше он добивает вас. Он вас самих, на вас самих натравливает. Вот неудачник такой-сякой, и давай себя там все. Тебе не место на земле, у тебя ничего не получится. Друзья, всегда получится. Да, давайте всегда надежду человеку. Но очень важно, если вы сделали грех, один раз, друзья, это сделайте, и этого будет достаточно, чтобы вы многое-многое для себя открыли, что нужно сделать, когда вы сделали грех. Грех – это конечный результат, это плод нехорошей мысли, так? Мысль приходит ко греху. Попробуйте пойти в обратном порядке. И посмотрите, когда появилась похоть, чтобы это сделать. Ведь была же причина. Так? Вот когда? Теперь пойдите дальше. С чего началась эта похоть? С какого-то, о чем вы думали, что вас привело это к похоти? Похоть – это сильное желание, страстное желание, что сделать. А потом задайте вопрос, а с чего вы начали думать об этом? Какая мысль этому содействовала? Мы часто говорим очень многим, если вы согрешаете, есть такие затяжные хронические грехи. Нередко, друзья, тоже важная деталь, помните, что грех может иметь провокаторов. Ну, провокатор, то есть те, которые подталкивают вас к греху. Это, как ни удивительно, может быть даже иногда запах, это может быть вкус, это может быть звук, это может быть группа людей, это может быть картина, это может любой объект. Я думаю, что вы согласны с этим. Посмотри, что тебя начинает, почему ты начал об этом думать, что тебя к этому подтолкнуло. И вот всякий раз, когда перед твоими глазами, допустим, тебя какая-то картина, какая-то вещь приводит к греху, ты исследовал это. Твоя задача, вот когда в следующий раз перед твоими глазами появится вот эта картина или какая-то вещь, ты должен помнить, что эта безобидная вещь приведет тебя к греху. Поэтому пока еще она не стала помышлением, выбрасывай ее. Ты прекрасно понимаешь, что если, когда ты попадаешь, вот, допустим, едешь по этой дороге на работу, к примеру, и там видишь какой-то, ну, допустим, не важно что, картину, дерево, не важно что, которое в тебе вызывает какие-то процессы, которые приводят к греху. Брат, сестра, друг, не езди той дорогой. И так далее. Вы суть понимаете. То есть один раз попробуйте пойти в обратном порядке и от греха опуститься до мысли. И вы тогда увидите, вот этот навык, он будет, это, именно этот шаг будет способствовать вас выработке навыка распознавать мысли. Вы не будете легко к мыслям своим относиться. Вы будете понимать, что лучше ее сразу оценить, к чему она приведет. Она приведет к доброму или приведет к худому. И пока она еще дубом большим не стала, выбросьте ее, если вы явно видите, что она приведет вас к греху. Вот это коротко мы называем борьба на уровне мысли. Писание прямо говорит, испытывайте, что благоугодно Богу. Слово «испытывайте», испытывайте умом. Не идет речь «испытывайте жизнью», лабораторный путь. Да? Испытывайте интеллектуально, именно это слово здесь стоит греческое. Понимайте умом, что Богу угодно. Поэтому не допускайте неугодного Богу ваше размышление. Первое. Вот эта борьба, она реальная борьба на уровне мысли. Павел очень четко говорит о том, как можно формировать свое мышление, как можно дисциплинировать свое мышление. Позвольте приложить вам текст Писания, Филиппийцам 4 глава. Филиппийцам 4 глава, с 6 по 8 стихи. Очень ценная рекомендация того, как дисциплинировать свое мышление. Послание Филиппийцам, 4 глава, 6 по 8 стихи. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Будьте внимательны, помышления сохраняются каким образом? Дальше. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Критерий мышления, правда? Вот начинаешь ты о чем-то думать. Друзья, это повеление. Для того, чтобы ты не пришел к печальному результату, это повеление Писания, не мое повеление. Я искренне хочу повиноваться этому, потому что я понимаю, это успех моей жизни. Ты начинаешь о чем-то думать, задай вопрос. Это истина? Это честно? Это достославно? Это попадает под эту категорию? Если нет, не думай об этом. Это не значит, что ты теперь о житейских вопросах не будешь думать. Поймите правильно, не надо впадать в крайности. Важна достаточно деталь. И далее Павел пишет так, стих 13. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Борьба – это реально. Но в этой победе может быть победителем. В этой борьбе может быть победителем. Последняя мысль, друзья, и мы идем на перерыв. Как-то читал одного из известных православных в мире старцев, старец Силуан, который умер где-то в конце 30-х годов прошлого столетия. Очень интересная мысль, очень глубокий. Он был достаточно известной личностью в светском обществе, в советском, когда власть Советов пришла в царскую Россию, разочаровался во всей этой системе и ушел в монастырь. Стал глубоко верующим человеком. Когда известные монахи приближаются дата их смерти, то они отправляются на Новый Афон, там они умирают. Самое такое святое место для православной церкви. И вот он пишет там вот интересную книгу «Избранные беседы» этого старца Силуана. Интересная мысль. «Держи ум твой в аде». Непонятна мысль, если вырвать ее из контекста, она непонятна. Но суть здесь в чем заключается? Ты умом должен понимать, что безобидная мысль тебя приведет в ад. Поэтому пойми, что за безобидные вещи, казалось бы, ты будешь в аду. И ум твой должен это понимать. И это будет тебя, я уже интерпретирую немножко сам этот контекст, это будет помогать тебе отталкиваться, убегать от всего греховного.